С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте! Сегодня 22 апреля, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун находится в России с трехдневным визитом. Сегодня он встретится с президентом Дмитрием Медведевым и с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. Патовая ситуация в Ливии. Более месяца назад установленная бесполезная летная зона не принесла коалиции победу над силами Муаммара Каддафи. Сегодня 141-я годовщина со дня рождения основателя партии большевиков и советского государства Владимира Ленина. Коммунисты по традиции будут сегодня возлагать к мавзолею цветы, а молодогвардейцы «Единой России» требовать на митинге захоронения тела вождя. В Москве открылся фестиваль искусств «Черешневый лес». Он продлится до конца мая и завершится вручением премии имени Олега Янковского. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде. В российских мегаполисах в Москве днем будет около 10 градусов тепла, временами возможны дожди. В Санкт-Петербурге +7-9, во второй половине дня также вероятны дожди. Вы слушаете «Время свободы». Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун прибыл с трехдневным визитом в Россию. Планируется, что генсек ООН встретится с президентом Дмитрием Медведевым, с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ Николаем Бордюжей. Также Пан Ги Мун примет участие в расширенном заседании Постоянного совета при Организации коллективной безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна не стоит переоценивать. Это обычная рабочая поездка главы международной организации, считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов. По словам Коновалова, две главные темы, которые предстоит обсудить Пан Ги Муну и российскому президенту, это ситуация в Ливии и проблемы ядерной безопасности, которые сегодня после событий в Японии весьма актуальны.
Визит, в общем-то, достаточно рутинный. Генсек ООН должен по правилам наносить визиты в страны, 5 государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Уже много лет говорится о том, как стоит повысить эффективность ООН как международного органа и что для этого нужно сделать. Я думаю, это будет обсуждаться, особенно в связи с тем, что происходит и произошло в Ливии. Возможно, Пан Ги Мун предложит обсудить, какую еще резолюцию можно принять, чтобы все-таки как-то завершить эту операцию. Потому что уже очевидно, что одними бомбежками, обстрелами, крылатыми ракетами результаты добиться будет очень сложно. Если вообще возможно. А сейчас возникла такая ситуация, что для Запада единственный приемлемый результат будет тот, который связан со смещением Каддафи. Если Каддафи не уйдет, это будет в любом случае поражение. Что еще можно ожидать? Можно ожидать проблемы ядерной безопасности обсуждения, потому что не случайно Пан Ги Мун перед Россией посетил Украину в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы. И там обсуждались возможные международные акции помощи, прежде всего, Украине в модернизации и укрытии в Чернобыльском реакторе. Это и для нас вопрос очень важный. Наверное, можно обсуждать его именно в глобальном плане. Насколько надежна сегодняшняя система защиты атомных электростанций? И что может сделать мировое сообщество для того, чтобы по возможности исключить повторение таких событий?
В программе российской части визита Пан Ги Муна встреча с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, а также участие в расширенном заседании Постоянного совета при Организации договора о коллективной безопасности. По мнению президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, инициатива участия генсека ООН в мероприятии ОДКБ принадлежит России.
На мой взгляд, это, скорее всего, наша инициатива. Россия пытается как-то получить международное признание для тех организаций, которые она создавала на территории бывшего Советского Союза. И СНГ хотелось бы России получить статус региональной организации, как, допустим, у ряда европейских организаций существует такое. Формально то, что создано Россией на территории бывшего Советского Союза, не признается региональными организациями.
Визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Россию рассчитан на 3 дня и завершится в субботу. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Соединенные Штаты вынуждены вернуться к военной операции в Ливии. Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил, что решено отправить в Ливию 2 беспилотных летательных аппарата «Predator», которые способны нести ракеты «Hellfire». Как рассчитывают в Вашингтоне, использование аппаратов «Predator» поможет наносить более точные удары по позициям сил Муаммара Каддафи. Это означает, что Соединенные Штаты вновь наращивают свое присутствие в небе над Ливией, рассказывает корреспондент России. Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама одобрил использование американских ударных беспилотных самолетов для нанесения точечных ударов по наземным объектам в Ливии. По словам заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джеймса Картрайта, эти самолеты, действующие на небольшой высоте, предоставляют уникальную возможность наносить удары по объектам, превращаемым в боевые точки. Они замечательно приспособлены для действий в населенных пунктах. Наблюдатели, рассматривающие это решение в стратегическом контексте, видят в этом шаге признак потенциального расширения американского участия в военной операции, то, чего любыми способами пытался избежать президент Обама. Но необходимость отвлечь беспилотники, используемые в операциях в Афганистане, Ираке и Пакистане, заставила аналитиков и комментаторов вновь задаться вопросом о том, почему инициаторы операции в Ливии и их сторонники совершили столь очевидный просчет. Более чем через месяц после организации бесполетной зоны Каддафи и его силы не только не потерпели поражения, на их стороне перевес. Преобладающая точка зрения – размытость целей операции и вытекающее из этого отсутствие решительности в ее осуществлении. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. «Мы оказались в тупике из-за отсутствия решительных действий со стороны ООН, НАТО и США в начале ливийского восстания 2 месяца назад. Эта затяжная ничья может продолжаться очень долго. Как мне кажется, теперь для того, чтобы переломить ситуацию в пользу повстанцев, потребуется интенсивная военная кампания. И даже в этом случае уже невозможно представить, как можно завершить этот конфликт быстро, с минимумом потерь, с помощью сравнительно простых мер. Если мы все еще намерены добиться победы над Каддафи, поражения его режима, то у нас есть, на мой взгляд, очевидный выбор. Либо мы займемся превращением повстанцев в реальную армию, подготовим вооружимых, на это может уйти от полугода до полутора лет, либо мы направим в Ливию небольшой контингент, 5-10 тысяч солдат из стран, готовых пойти на это». Непредсказуемым фактором в ливийском противостоянии может стать президентская кампания в Соединенных Штатах. Перспектива затягивания конфликта до осени наверняка встревожит Белый дом. Президенту Обаме едва ли хотелось бы вступать в активный отрезок предвыборной кампании с новой военной кампанией в его политическом багаже. Не исключено, это соображение заставит администрацию предпринять более радикальные шаги, чтобы ускорить падение режима Каддафи.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве, 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода» – новости.
Жертвами оползня на Филиппинах стали не менее 10 человек, еще около 30 пропали без вести из-за оползня, произошедшего в провинции Компостела. На Ставрополье возбуждено уголовное дело против главврача больницы в городе Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. В Петербурге сегодня должен быть вынесен приговор 6 обвиняемым в жестоком избиении школьников на почве национальной ненависти. В Екатеринбурге более 120 студентов Уральского института противопожарной службы обратились к врачам с семейным. На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. По последним данным, погиб один и ранены 5 тайских военных. О потерях со стороны Камбоджи не сообщается. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. Во многих странах сегодня отмечают День Земли, цель которого – привлечь внимание общества к экологическим проблемам. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейку. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». «Белое на черном». Книга Рубена Гонсалеса Гальего «В свободном пространстве». Европейская театральная премия в Петербурге. Книга «Родословная абсолютистского государства». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. На марафонскую дистанцию вышел открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Он продлится до конца мая и завершится вручением премии имени Олега Янковского. Но до этого предложит зрителям и слушателям огромную разнообразную программу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Михаил Куснирович, председатель наблюдательного совета группы компаний «Боско ди Челеджи», в переводе с итальянского «Черешневый лес», идеолог и создатель ежегодного открытого фестиваля искусств. И он очень любезно отвечает на мой не очень деликатный вопрос.
Вы богатый человек, владелец, как я понимаю, каких-то магазинов. На что вам это вообще все понадобилось? Ведь в нашем представлении Лопахин – это человек, который вырубает вишневый сад, а вовсе не тот человек, который сажает черешневый лес.
Ну, во-первых, не каких-то магазинов, а очень хороших. Во-вторых, моя фамилия не Лопахин. И в-третьих, это вот ваше представление о Лопахине сегодня хрестоматийное. На каком-то этапе даже Лопахины были, безусловно, прогрессивны. Дело в том, что люди на одной стороне улицы не имели силы, куража, ответственности для сохранения черешневого или вишневого сада, а на другой не имели того культурного стержня, который позволял бы работать так и жить с большим горизонтом планирования. Ну вот и все, прошло 100 лет, и, честно говоря, эти ответы очевидны.
У многих фестивалей теперь приняты своеобразные прологи, то есть отдельные события, предшествующие основной программе. В прологе «Черешневого леса» оказались опера «Иудейка» Михайловского театра и замечательный ледовый спектакль Ильи Авербуха «Огни большого города». На 26 апреля назначена премьера балета Большого театра «Утраченные иллюзии». 25 и 26 мая фестиваль представляет камерную оперу «Вариации Джакомо» на музыку Моцарта в главных ролях Джон Малкович и Ингеборга Дабкунайте. Еще в афише ретроспектива испанских фильмов, подготовленная Музеем кино и посольством Испании. Затем выставка одной картины. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина появится «Паллада и кентавр» кисти Боттичелли. 20 мая Национальный филармонический оркестр под управлением маэстро Спивакова и молодые вокалисты выступят на перроне Киевского вокзала с ариями из опер Бизе, Россини, Пуччини и Леонкавала. Футбольный чемпионат, в котором играют актеры московских театров, пройдет 22 мая в Лужниках, а 21-го в саду Эрмитаж музыкальное товарищество Олега Меньшикова проводит музыкальный однодневный марафон на открытом воздухе. На мой вопрос, чем ему дорог фестиваль «Черешневый лес», Меньшиков отвечает.
Вы знаете, он мне дорог чем? Он мне дорог тем, что, мне кажется, Михаил Иванович Куснирович удалось... Он везде пишет «Семья Боско», ну, как проглашается. Мне кажется, это получилось, потому что... Какая-то уж больно удивительная здесь атмосфера, какая-то действительно теплая, действительно какая-то хорошая, какая-то семейная. Вот мы с одним приятелем его и моим как-то говорили о том, что ему надо дать давно Артек, чтобы он был директором, чтобы дать ему рупор, и чтобы он все время командовал, строил нас. Это, знаете, оказывается, что эти люди очень нравятся. Не в смысле, когда ими командуют, но когда вот они ощущают вот этот дух коллектива, который нас воспитывали, но так не воспитали. А вот он умудрился построить социализм в одной взятой компании своей. Вы знаете, это очень привлекает. Он неистощимая фантазия какая-то. Я даже не только про «Черешневый лес», то он какой-то кёрлинг организовывает, то какие-то выезды. Вот мне это вообще безумно нравится. Я человек, в общем-то, не могу сказать, что любящий большие компании и большие сборища, но вот это как-то у меня стало на исключительное место, и я очень рад буду всегда находиться здесь.
А футбол в этом году будет?
Футбол будет. Я и моя организация, мы отвечаем за 3 мероприятия. Это футбол, в первую очередь. То есть не первое, а одну из. Второе – это джазовый фестиваль, который здесь называется «Джаз на пленэре». Замечательные коллективы там будут играть, будет в саду «Эрмитаж». И... презентация, извините за наглость, моего духового оркестра. Это новая абсолютная история. Духовой оркестр. Это неизведанная для нас культура, шоу духовых оркестров, которое в мире, во всем мире существует уже давно, собирает стадионы. Мы не претендуем на то, чтобы собрать стадионы сейчас, ну, лет через 5, может быть. Хотя, во всяком случае, я хочу попробовать, и мне приятно, что мы будем первыми в России. Это оркестр, который танцует, который поет, который двигается. Может быть, где-то перекликается с джазом Леонида Утесова. Помните, вот это вот от Страсер? У нас будет программа, посвященная Леониду Утесову.
А что значит «моего оркестра»?
Моего, мой оркестр будет называться «Духовой оркестр Олега Меньшикова».
Олег Евгеньевич, у меня вопрос неестественный для театрального критика. Когда вы в футбол играете, вы какие функции выполняете? Вы кто на поле?
Глубокий защитник, Очень мне нравится это дело. Я, к сожалению, это моя позиция, я на турнире, на чемпионате на нашем играть не буду, потому что, ну, во-первых, есть люди, которые играют лучше меня, и моложе, во-первых, меня есть, очень много играющих, и плюс ко всему, я не очень люблю соревнования, а это все-таки соревнования. Я как бы предпочитаю на соревнования смотреть со стороны.
Футбольный матч Олег Меньшиков будет только смотреть, зато он значится не только директором, но и музыкальным руководителем молодежного духового оркестра. А еще он, если вы заметили, сказал, что Михаил Куснирович построил социализм в одной одето-взятой компании. Вышла смешная оговорка, потому что компания «Боско ди Челеджи» продает одежду. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о попытках Белого дома найти ответ на волнение в Сирии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Резкий рост цен на бензин становится в глазах Белого дома государственной проблемой. В четверг президент Обама объявил о том, что Министерство юстиции создает специальную группу по борьбе с финансовым мошенничеством, целью которой станет уяснение причин взрывного удорожания бензина – более чем на 30% за год. Одним из объектов интереса группы станет роль трейдеров и тех, кто использует нефть для финансовых игр. Комментируя создание этой группы, министр юстиции Эрик Холдер не упомянул никаких примеров незаконной деятельности, которая могла стать причиной повышения стоимости бензина, но заверил американцев, что его ведомство будет стоять на страже их интересов. Хотя этот шаг Белого дома трактуется комментаторами как скорее политический жест, опросы показывают, что чуть больше половины американцев считает, что удорожание топлива – результат действий нефтяных компаний, добивающихся роста прибыли. Алабама станет очередным штатом с крайне неблагоприятным для нелегальных иммигрантов климатом. Легислатура штата одобрила закон, во многом сходный с законом Аризоны, вызвавшим общегосударственные дискуссии. Полиция Алабамы получит право выявлять иммиграционный статус людей, задержанных за правонарушения и преступления. Предоставление нелегалам убежища, жилья, работы, их транспортировка относятся к преступным действиям. Правозащитные организации предупреждают, что воплощение этого закона чревато массовым нарушением личных прав людей, которые будут подвергнуты унизительным проверкам, что множество мигрантов окажется на улице. Однако уровень эмоций в алабамском случае не сравним с тем, что происходило вокруг аризонского Билля. Меры, казавшиеся многим антигуманными лишь год назад, становятся расхожим пунктом законов, принимаемых во многих штатах сегодня. Планируемые на пятницу выступления в Сирии противников режима Башира Асада подчеркивают масштаб проблемы, с которой столкнулись в последние месяцы Соединенные Штаты, пытаясь определить свою позицию по отношению к волне демократических восстаний, охвативших Ближний Восток. Сирия – один из наиболее сложных случаев. Слово Евгению Аронову.
Президент Обама и госсекретарь Клинтон осудили власти в Дамаске за жестокое подавление акций протеста и сообщили, что США будут блокировать принятие Сирии в Совет ООН по правам человека. Однако принципиальный вопрос, который стоял перед администрацией в Тунисе, Египте и Ливии, в случае Сирии пока не решен. Помогать или не помогать оппозиции режиму Асада. С одной стороны, администрация декларирует желание содействовать силам оппозиции, противостоящим авторитарным режимам на Ближнем Востоке. С другой, выступает как сторонник стабильности в регионе, говорит ведущий сотрудник Института внешнеполитических исследований Филадельфии Эдвард Турзанский. Причем, если в странах союзных США Белый дом берет сторону оппозиции, то в случае стран далеко не дружественных, Обама, напротив, на первое место ставит стабильность и налаживание диалога. Сирия как раз и является свидетельством замешательства, которое испытывает администрация. Как считают наблюдатели, нерешительность и колебания Белого дома в отношении Туниса, Египта, Ливии, а теперь и Сирии, объясняются отчасти отсутствием у Соединенных Штатов достоверных сведений об оппозиции в этих странах, ее идеологической ориентации, и не в последнюю очередь о ее шансах на приход к власти даже при наличии американской помощи. Это, однако, не главная проблема, которая мешает администрации Обамы определиться с подходом к сирийской оппозиции. Администрация Обамы изначально делала ставку на то, что путем стратегического диалога, а не конфронтации, которую выбрал Буш, ей удастся отколоть Сирию от Ирана и таким образом разрешить ряд ближневосточных проблем, включая палестино-израильский конфликт, Ливан и сектор Газа. Такой подход, говорит Эдвард Турзанский, огромному большинству экспертов казался слишком оптимистическим. По некоторым сведениям, американские спецслужбы вошли в контакт с сирийской оппозицией, чтобы предварительно оценить, какого рода помощь ей нужна, насколько быстро, в каком объеме и по каким каналам она может быть предоставлена.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Вышла ли Россия из экономического кризиса? Выступление премьер-министра Владимира Путина в Государственной Думе. В программе обсуждают депутаты Павел Медведев, «Единая Россия», и Иван Грачев, «Справедливая Россия». Ведущий программы Михаил Соколов. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Оленька из Тарусы. Ленин не захоронен, думаю, по той же причине, по которой не захоронена настоящая египетская мумия, хранящаяся в Музее изобразительных искусств на Волхонке в Москве. Так сказать, музейный экспонат. Между прочим, всемирно известный врач и педагог Пирогов тоже в незахороненном виде пребывает в своем родовом имении в Виннице на Украине. Прикажете его тоже срочно захоронить? Спрашивает Оленька из Тарусы. Почему? Потому что они себя под Лениным чистят, считает Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Наши вожди. И где им потом на трибуне стоять? А это, между прочим, так, вот они всей магической силой пользуются. Даже Собянин приказал на 150 миллионов облака разогнать, а это, между прочим, 150 квартир ветеранам по всей стране. А если сам парад посчитать, за 2-3 миллиарда, то получится 2-3 тысячи квартир. В общем, сначала он был тотемом, это про Ленина, а теперь давайте его оставим, это наш зороастризм, у них не хоронят, и потом мавзолей, великое творение Щусева, будет где Дмитрию Анатольевичу с Владимиром Владимировичем постоять, вселенским размахом проникнуться, Шилов их в туманной дымке напишет. Кстати, а ведь православные святые мощи возят, они-то чем недовольны? Слава богу, у коммунистов до этого не дошло, берцовую кость Молотова по свету возить, пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Что делать с телом Ленина и назначит себя следующим президентом России, это вопросы первостепенной важности для интеллектуального развлечения великого и мудрого народа, проживающего в нынешней разоренной, разваливающейся и вымирающей России, пишет Николай Кузнецов из Москвы. Ведь колоссальное множество реальных тяжких российских проблем давно уже стали для россиян просто нерешаемы, потому что нынче о них никто не ломает голову. Не знаю, почему раньше не хоронили, сейчас это место Египет для бедных, когда увидят мумию, а тут рядом, пишет татарин из Московской области. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении тела Ленина. А у нас впереди выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Убитый в Чечне в четверг арабский полевой командир северокавказских экстремистов был эмиссаром Аль-Каиды в Чечне, сообщает информационное агентство со ссылкой на правоохранительные органы. Администрация колонии в городе Краснокаменске Забайкальского края, почти полностью сгоревшей 17 апреля после поджога заключенными, допускала многочисленные нарушения в своей деятельности. К такому выводу пришла прокуратура Забайкальского края по итогам проверки. До 5 возросло число погибших в результате перестрелки между военнослужащими Таиланда и Камбоджи на границе двух стран. США объявили об использовании беспилотных самолетов для нанесения ударов по войскам и военным объектам режима Муаммара Каддафи в рамках операции НАТО в Ливии. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. Накануне в стране был отменен действовавший почти 50 лет режим чрезвычайного положения. Сторонники оппозиции, однако, утверждают, что этого недостаточно. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами 11 марта. В Москве по подозрению в вымогательстве задержана начальник станции «Киевская кольцевая» столичного метрополитена Наталья Матюкова. Сообщается, что она требовала деньги от людей, занимавшихся в переходах несанкционированной торговлей. На Ставрополе возбуждено уголовное дело против главврача больницы в городе Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. Министр обороны США Роберт Гейтс считает нынешний год переломным для хода войны в Афганистане. Не менее 5 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате удара, нанесенного предположительно американским беспилотным самолетом. Сообщается, что погибшие боевики.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Через час на Красной площади одновременно начнутся два диаметральных мероприятия. Коммунисты будут возлагать цветы к мавзолею Ленина по случаю 141-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата. А молодогвардейцы «Единой России» начнут митинг с требованием захоронить тело Ленина. Умершая меньше месяца назад последняя родственница Владимира Ульянова, видевшая его живым, его племянница Ольга Дмитриевна, в книге «Родной Ленин» напоминала: «Нет никаких оснований для похорон, даже религиозных. Саркофаг, в котором он лежит, находится на 3 метра ниже уровня земли, что соответствует и захоронениям по русскому обычаю, и православному канону». Конец цитаты. Ремарка о православии спорна. Ленин был атеистом, хотя и крещенным при рождении. Доцент химфака МГУ, писатель-журналист Ольга Ульянова не раз напоминала, что еще с 16 века у Кремлевской стены существовали погосты, а на территории Кремля до сих пор покоятся останки царей и духовных лиц. А также о том, что и мавзолей, и почетный некрополь у Кремлевской стены приняты на государственную охрану согласно постановлению Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 года и по указу президента страны от 20 февраля 1995 года. Надо или не надо хоронить Ленина? На эту тему я поговорил с доктором исторических наук профессором МГИМО Андреем Зубовым. Он относится к незахороненному телу Ленина весьма критично.
Разумеется, Ленин не должен лежать в мавзолее. Это все равно, что посреди Иерусалима находился бы мавзолей, в котором лежал бы Гитлер, убийца еврейского народа. Понимаете, Ленин является таким же убийцей народов России, и, понятно, ему место, в общем, среди могил преступников. Вопрос другой, почему он там лежит? Почему он там лежит 20 лет? Хотя его пытался убрать несколько раз, и Борис Николаевич Ельцин несколько раз об этом говорил, и Путин, но тем не менее он там лежит. Я думаю, это не случайно, не потому что о нем забыли. И даже не потому, что боятся коммунистов. Это происходит потому, что у нас не произошло смены элиты. И фактически страной управляют люди, которые были в советской элите, пусть не в самом первом ее эшелоне, но делали советскую партийную, кагибистскую карьеру в последние десятилетия советской власти. Сейчас фактически мое поколение находится у власти. И поэтому Ленина не выносят из мавзолея. Он им, в общем-то, близок. Они понимают, что он с ними в каком-то таком внутреннем сродстве. Они выросли из него. Поэтому же, кстати говоря, статуи Ленина не убирают с улиц, площадей, и названия ленинские не убирают в каждом городе, он пальной в Москве, улиц Ленина, заветует сам площадь Ильича и так далее.
Как обстоит дело в мире? Ведь мавзолей Ленина не единственный. Есть еще несколько прецедентов.
Разумеется, там, где коммунистические режимы остаются у власти, пусть там частично переродившись, но все равно не скрывающие своей коммунистической природы, как в Китае, или не переродившиеся, как в Северной Корее, по-моему, во Вьетнаме тоже, там остаются мавзолеи основателей их режимов. Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна. Собственно говоря, по этой же причине мавзолей находится в центре Москвы, и в нем лежит тело Ленина. Потому что он основатель того государства, Ленин основатель того государства, в котором мы находимся, понимаете? Поэтому-то его и хранят. А в тех странах, где решили порвать с коммунистическим прошлым, действительно начать возрождать свою страну, которое, развитие которой было прервано коммунистическим периодом, как, скажем, в Болгарии, в Чехословакии, там давно эти мавзолеи разрушили и тела куда-то дели, но, по крайней мере, уже они не являются предметом поклонения, как в Советском Союзе.
Какой исторический период должна пройти Россия, чтобы прийти к тому, что тело Ленина должно быть похоронено?
Вы знаете, здесь речь идет не о историческом периоде, не о смене поколений, потому что, к сожалению, все эти вещи могут из поколения в поколение транслироваться. Идеи могут, к сожалению, передаваться по наследству. Необходимо переосмысление себя. Мы должны почувствовать себя не советскими людьми. Мы должны почувствовать, что советский режим, хотя ему мы и наши отцы отдали дань, это, в общем-то, огромная наша ошибка, от которой нам надо как можно быстрее отойти, которую нам надо как можно быстрее исправить. И тогда, я думаю, первым делом вынесем Ленина из мавзолея.
Говорил доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звонок бесплатный, звоните прямо сейчас. У нас на связи Петр из Москвы.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, все-таки, когда мы Ленина перезахороним и станем окончательно людьми антисоветскими, ну вот как об этом говорил профессор Зубов, а профессор МГИМО, это весьма такая специфическая политическая элита, ну тогда мы должны себя признать наемными рабочими, от которые от средств производства отделены. Вот. То есть это у нас сегодня в детали нельзя вдаваться, я не могу по времени это делать, но у нас же форма феодализма сегодня возникла, это видно по законам, по высказываниям. То есть у нас есть владетели, владельцы, они на свою территорию не пускают, они получают ренту от нефти до там рек и озер теперь стараются получить. Вот. Поэтому Ленин – это наше назидание историческое, это наша реперная точка. Вот вы сами говорили, что это создатель как большевистской партии, так и советского государства. А это государство существует именно в этих границах. И запись раньше была в паспортах русских. Русские – это те, кто находились на этой самой территории. Историческая Россия все-таки была другая, система там была другая. Ленин по всем параметрам захоронен совершенно нормально. Если кого-то это раздражает, он может почитать там 10 дней, которые потрясли мир, такую книгу, там все это написано очень убедительно.
Спасибо, Петр. Мы должны предоставить слово и другим слушателям. Владимир из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Один из гениальнейших человеческих авантюристов. Я все-таки считаю, что должен быть похоронен в земле. И, как говорит профессор правильно, на кладбище преступников. Величина тех благ, которые были достигнуты непосредственно этим кровавым переворотом, несоизмеримо с количеством кровью, которой залил он эту страну. И нынешняя власть, которая при достижении некоторых успехов аналогично заливает страну кровью в виде скрытой реакции. Недоплата зарплаты, узурпация природных ресурсов граждан, аналогично форме надувательства Ленина земля крестьянами и рабочим заводы. Вы понимаете? Подводя вот итоги своему монологу, я все-таки говорю, этот преступник должен был отсутствовать на Красной площади.
На связи Владимир из Ростовской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
На мой взгляд, вопрос захоронения тела Ленина, можно сказать, вкусовой. Для кого-то Ленин является символом, для кого-то жупелом. Вопрос отвлекающий характер носит. И для одной трети населения России, которая с трудом выживает, это не составляет большой важности. Вот хочу сказать в этом же ключе, что последний новояз Путина, выступление в Госдуме, где он сказал, что ЦК цыкает, а ЧК чикает. Так вот, следует, что надо об этом подумать. Сегодня Путин цыкает, а завтра будет чикать.
Давайте не будем отходить от темы захоронения Ленина. Виталий из Московской области.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, мое мнение такое, что торопиться с захоронением Ленина нет никакой необходимости. Значит, это в определенной мере, конечно, символ и большевизма, значит, и символ современной коммунистической партии. Но вот это вот, значит, все разговоры о том, что срочно захоронить, перезахоронить, это абсолютно, так сказать, неконструктивные решение. Он никому не мешает, не нарушает общественный порядок.
И примем еще один звоночек. Николай из Мордовии. Если можно, покороче. Николай, доброе утро.
Да, здравствуйте. Конечно, Ленина, как говорится, ладно, если по старому словам скажу, Ленин и сегодня живет всех живых, потому что он не превзойден ни идеями, ни программами. Электрификация каждого дома – это сушесылась его мечта и желание каждого беднейшего человека. А теперь газификация, 40% без газа живут. Какая-то программа, какая-то победа над Лениным. Ленина никто не превзошел идеями и программами.
Был Николай из Мордовии. Итак, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, почему в России до сих пор не решен вопрос о захоронении Ленина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Сининский.
Правительство России одобрило сценарные условия развития экономики страны на период с 2012 по 2014 год. Предполагается, в частности, что средние цены российской нефти составят от 93 до 97 долларов за баррель. В этом случае, по прогнозам, рост экономики России составит в 2012 году 3,5%, в 2013 году 4,2%, а в 2014 – 4,6%. Для сравнения, в 2010 году рост ВВП России составил 4%, прогноз на 2011 год – 4,2%. Для России экономический рост ниже 3% в год означает стагнацию, а рост от 3 до 4,5% в год является слабым, при котором не будут обновляться производственные фонды предприятий, заявил вчера, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, министр финансов Алексей Кудрин. Численность экономически активного населения России в марте составила 75 миллионов человек, или 53% общей численности населения страны, сообщила Федеральная служба статистики. В их числе 5,4 миллиона человек классифицировались как безработные, то есть уровень общей безработицы в России, определяемый по методологии Международной организации труда, составил в марте 7,1%. В феврале он составлял 7,6%. В марте 43% всех безработных в России составляли женщины. Международные резервы России за неделю с 8 по 15 апреля увеличились почти на 0,9% и составили в итоге 512,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превысил 3 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Итальянская автомобильная компания Fiat сообщила о намерении приобрести еще 16% акций американской компании Chrysler к концу первого полугодия. Это будет сделано, как только Chrysler выплатит правительствам США и Канады оставшиеся 6,6 миллиарда долларов, полученных от них в 2008 году в виде антикризисных кредитов на общую сумму 9,4 миллиарда долларов. В начале прошлой недели Fiat сообщила об увеличении своей доли в уставном капитале американской Chrysler с 25 до 30%. К концу этого года Fiat планирует стать владельцем контрольного пакета.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами оползня на Филиппинах стали не менее 10 человек. Еще более 30 пропали без вести из-за оползня, произошедшего на юге Филиппин в провинции Компостела. На Ставрополье возбуждено уголовное дело против главврача больницы в городе Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. По последним данным, погиб один и ранены 5 тайских военных. О потерях со стороны Камбоджи не сообщается. Правительство Японии выделит около 50 миллиардов долларов на ликвидацию последствий катастрофического землетрясения и цунами, произошедших 11 марта. В Сирии оппозиционные активисты призывают провести сегодня новые массовые акции с требованиями дальнейших политических реформ и демократизации. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейку. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас обзор прессы. Рядом со мной в студии вновь моя коллега Динара Седикова. Динара, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
В первом часе вы прочитали заголовки газет. Сейчас, пожалуйста, поподробнее, о чем пишет российская пресса.
Деловая газета «Ведомости», так же, как и «Коммерсант», вывели на первую полосу статьи об уголовном деле, в котором могут быть замешаны российские чиновники. «Ведомости» в материале под названием «Нас не отмоют» сообщает, что инвестфонд «Эрмитаж Кэпитал» направил в швейцарскую прокуратуру убийственный компромат на нескольких чиновников. Собственно, о том, что им теперь будет, и пишет газета. Генпрокуратура Швейцарии начала расследование по фактам отмывания денег в этой стране. К ним, по версии инвестфонда Hermitage Capital, могла быть причастна экс-глава Московской налоговой инспекции номер 28. Сейчас это топ-менеджер Рособоронпоставки Ольга Степанова. Это пишет газета «Коммерсант». Фонд считает ее причастной к громкому хищению из российской казны 5,4 миллиардов рублей. В России госпожа Степанова проходит свидетелем по уголовному делу о с возвратом НДС. При этом защита Степановой утверждает, что факты, которые приводит фонд, относятся не к чиновнице, а к ее бывшему мужу, с которым она развелась еще в 1992 году. Так или иначе, но в деле фигурируют и два зама Степановой, Елена Анисимова и Ольга Царева. Уголовное дело возбуждено 7 марта, пишет «Ведомости». Поводом стало обращение юридической компании, действующей в интересах фонда. В заявлении Эрмитаж сообщает, что подозревает чиновников в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк и купили на них себе недвижимость. Газета «Коммерсант» в статье «Швейцария снова есть дело до русских денег» приводит данные одного американского издания. Согласно этой информации, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более 15 миллионов долларов через швейцарский банк на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. По версии издания, отправителем денег как раз-таки являлся муж экс-главы налоговой номер 28 Владлен Степанов. Фонд «Hermitage Capital», пишет «Коммерсант», подозревает, что господин Степанов действовал в интересах своих супруги, а 15 миллионов – это якобы доля чиновницы от махинации с НДС. «Ведомости» описывают схему, которая использовалась для возврата налогов из бюджета. Компания, заплатившая большой налог на прибыль, меняет учредителей, подает в суд, доказывает убытки, перерегистрируется в налоговую инспекцию и подает на возврат налога. Сама инспекция не возражает. Например, решение о возврате 5,5 миллиардов рублей было принято на следующий день после обращения. На днях, сообщает «Коммерсант», председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину поступило обращение с требованием возбудить уголовное дело против госпожи Степановой. В Следственном комитете сообщают, что процессуальное решение не принято, проводится проверка. В Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент, считает один из экспертов издания «Ведомости». Они не боятся преследования в России, но, получается, могут лишиться своей собственности за границей. Другие эксперты считают, что для скомпрометированных чиновников все не так плохо, ведь даже Конституция запрещает экстрадицию граждан. Практика показывает, пишет «Ведомости», что без помощи России засудить россиянина за границей трудно. Подробнее можно прочитать в номере «Ведомостей». Другая, но смежная с этой темой, публикация «Коммерсанта» о независимости судебных органов в России и контроле над правосудием. В интервью изданию председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что правосудие теперь открыто для граждан и не носит, как считают многие, обвинительного уклона. Во всяком случае, каждый четвертый подсудимый выходит из суда без обвинительного приговора. При этом выяснилось, что реализовать многие хорошие идеи в судебной системе мешает отсутствие их исполнителей. Например, некому толком обеспечивать домашние аресты, избираемые судами, и собирать штрафы по решениям тех же судов. Материал «Коммерсанта» называется «Какие дела поступили, такие суды и рассмотрели». В частности, на вопрос о возросшем давлении на суд Лебедев ответил, что давление есть, и это плохо. Он считает, что причина этого в недостаточной правовой культуре, ее необходимо воспитывать с детства. Он признал, что пытаются влиять и на него самого, цитирую, особенно через электронные СМИ, которые нередко используются на условиях анонимности, и в подобных технологиях некоторые особенно преуспевают. Председатель Верховного суда считает, что сегодня суд – самая публичная власть, и он добивается того, чтобы она была еще и самая прозрачная. Лебедев приводит статистику. По результатам проверки обращений граждан к дисциплинарной ответственности в 2010 году было привлечено почти 300 судей судов общей юрисдикции. Из них досрочно прекращены полномочия 52 судей. Лебедев считает, что это удачный пример обратной связи с обществом. На вопрос о том, что судебная реформа в России длится уже более 20 лет, и до ее завершения еще далеко, судья ответил, что принципы правосудия должны быть постоянными и консервативными, а совершенствование правосудия не имеет календарных ограничений. В связи с такой судебной темой независимая газета сообщает о том, что в судьбе Ходорковского возможны перемены. Газета объясняет это тем, что Совет по правам человека приступил к экспертизе по делу экс-главы ЮКОСа. Члены Совета не спешат обнародовать результаты общественной экспертизы по резонансным делам экс-главы и умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Однако независимой газете стали известны некоторые подробности. Источник в президентском Совете по правам человека сообщил, что в деле Ходорковского возможны скорые перемены. Какие, можно узнать из независимой газеты.
Спасибо, Динара. Обзор российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова услышим ее в программе «Свобода в полдень». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к событиям в Ливии. На чьей стороне симпатии граждан в противостоянии между силами Каддафи и повстанцами? Нужно ли, по мнению россиян, вмешиваться в подобные конфликты? Какие чувства испытывают люди по этому поводу? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Основное чувство, которое вызвали у россиян события в Ливии, это беспокойство. О нем сообщают 47% опрошенных Левада-центром. 10% отнеслись к этим событиям с интересом, 9% со страхом. У 27% респондентов происходящее не вызвало никаких особых чувств. Вот комментарий социолога Бориса Дубина.
Нельзя сказать, что россияне приняли события в Ливии близко к сердцу. Все-таки это достаточно далеко от России. И боюсь, что даже, ну, далеко не все, и, может быть, даже больше половины россиян плохо себе представляют вообще, где это все и с чем это связано. Тем не менее, немножко больше половины россиян не придерживаются ни той, ни другой стороны в событиях в Ливии. Еще почти что 20% затрудняются ответить. Соответственно, мы имеем дело, ну, меньше, чем с третью россиян, которые хоть как-то представляют себе, что там происходит, и приняли какую-то сторону.
А какие чувства вызвали эти события у тех, кто за ними следил?
Ну, все-таки в основном тревогу, конечно. Понятно, почему любое такое возмущение, любой всплеск недовольства, любая дестабилизация в мире вызывает в представлении россиян тревожную реакцию. Поскольку они вообще, россияне, привычно встревожены.
А что, по мнению граждан, происходит в Ливии и в других странах Северной Африки и Ближнего Востока?
Здесь, ну, какого-то такого твердого мнения на этот счет нет. Примерно четверть российского населения считает, что это революции против таких олигархических, деспотических, авторитарных, глубоко коррумпированных режимов. И примерно столько же, чуть меньше. Ну, в общем, примерно такого же порядка цифры, порядка четверти россиян, что это волнения, инспирированы все-таки зарубежными спецслужбами, Соединенными Штатами, Западом и так далее. Ясности в этих вопросах у россиян все-таки нет.
Можно ли и нужно ли вмешиваться во внутренние дела стран в таких ситуациях, по мнению россиян?
Нет, ни в коем случае. Больше половины россиян сразу заявляют о том, что вмешиваться в это не нужно, что их симпатии ни на той, ни на другой стороне. И даже если как-то реагировать на ситуацию, то все-таки в основном, по мнению оставшихся там менее половины из них, большинство из этой менее чем половины считает, что это вмешательство, этой возможности влияния должны быть исключительно мирными. Процентов 7-8, не более того, считают, что надо вмешиваться и проводить наземные операции и, в общем, начинать настоящую войну. Ну, столько же примерно, надо сказать, примерно 7-8% россиян, ну, как бы принимают сторону Каддафи и, что называется, официального режима. При том, что я думаю, не так ясно они себе представляют, и кто такой Каддафи, и что там за официальный режим, и что Каддафи делал последние там 40 с с небольшим лет на территории страны, которую он управлял. Ну вот, как бы 7-8% за резкие военные, очень агрессивные наземные действия, и 7-8%, хотя это другая группа населения, принимают сторону Каддафи и его режима из-за сохранения того, что было до этого в Ливии.
Скажите, а отношение к египетским событиям было похожим на отношение к ливийским событиям?
Структура скорее похожая, но при этом, видимо, Египет, связь его с Россией, ну и известность Египта в целом для россиян гораздо больше, чем Ливии, видимо, повлияло на то, что все-таки здесь ясность несколько больше. Там как-то сразу больше половины населения российского высказалось за то, что происходит в Египте, это народное восстание вот против несправедливого, притесняющего народ режима.
А что думают люди? Возможно ли подобные события в России когда-либо?
Да, в общем, скорее нет. Хотя нельзя сказать, что совсем их исключают. Примерно, если сложить всех, кто считает, что более-менее такая ситуация возможна и в России, ну, эта доля близка к трети населения.
Это был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Более половины россиян, 51%, полагают, что другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ливии.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10:07 слушайте программу «Грани времени». Искренними ли выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией? Об этом спорят правозащитники Александр Верховский и Евгений Прошечкин, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Сидикова, журналист Александр Бобраков, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас в студии был Павел Куравский. Доброго дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчезновение людей и бессудные казни.
Проверили документы у присутствующих. Милиционеры
справили. В институте Вишневского вины в смерти Головизнина
не признают. Стоит, в принципе, выживание белой расы.
Нам нужны международные стандарты строительства ядерных
объектов. Хотят, чтобы лидером оставался.
На 45% выросли трудовые пенсии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.